Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Пушкин без пошлости. 190 лет назад, сидя в карантине в Болдино, Пушкин закончил «Евгения Онегина». Для нас это повод поговорить о некоторых сторонах пушкинистики, которым не всегда уделяют внимание. Пушкинскую тему давно уже заболтали, затерли, залузгали. И не только в 1999-м, когда соборно читали Онегина по телевизору и из каждого штепселя, но и в 1899-м, когда расписывали его сюжетами конфетные коробки, календари и волжские пароходы. Рекорд пошлости был побит, разумеется, в 1937-м, причем совсем не только в Советском Союзе, но и в эмиграции. В Париже, Белграде и Праге навалились все, кто мог, душа и вытаптывая живое и трепетное. Чествовать Пушкина русская эмиграция готовилась давно. С середины 20-х годов во многих странах русского рассеяния культурные беженцы отмечали День русской культуры, который всегда приурочивался ко дню пушкинского рождения. Идея проводить такой праздник принадлежала демократическим кругам эмиграции. Но были и другие, как бы антипушкинские круги. Правый лагерь постановил праздновать в качестве ответа День русской славы, приходящийся на день памяти святого князя Владимира, крестителя Руси. Истинно русские люди, как они сами себя называли, считали перетягивание Пушкина на демократическую сторону делом еврейским. Националистическое крыло эмиграции не желало иметь с поклонниками поэта никакого дела. Если я утрирую и заостряю, то не слишком. Казалось бы, в такой ситуации солидарность с пушкинопоклонниками становилась само собой разумеющейся. Но не тут-то было. Есть великое русское слово «пошлость», которое так трудно перевести на другие языки, уж очень оно русское. Это не безвкусие, не скабрёзность, не вульгарность, не скукотища, не безюморность, хотя оно многое в себя включает. Это что-то другое. В 1937 году Пушкин чествовался во всех пяти частях света. В Европе, в 24 государствах и в 170 городах, в Австралии, в 4 городах, в Азии, в 8 государствах и 14 городах, в Америке, в 6 государствах и 28 городах, в Африке, в 3 государствах и в 5 городах, всего в 42 государствах и в 231 городе. В результате всеэмигрантское празднование юбилея достигло той степени пошлости и умиления, что не сравнить парижские торжества с параллельными московскими было уже невозможно. И там, и здесь национальный культ перерастал в пародию на самого себя и становился угрожающим. Недаром наиболее чувствительные люди бежали от этих самодовольных фанфар. Бунин в юбилейный день просто сказался больным и не явился в президиум, не видели в зале Плеель и Ходосевича. Всемирным пушкинским комитетом, вспоминал балетмейстер Сергей Лифарь, была выработана программа «Тип чествования Пушкина», и эта программа была разослана во все местные комитеты. Она легла в основу всех местных пушкинских торжеств. По просьбе местных комитетов им были высланы все необходимые материалы. Речи Достоевского, Тургенева, Ключевского, посвященные Пушкину, статьи французских писателей, специально написанные к юбилею статьи русских писателей Бориса Зайцева и Антонина Ладинского и других, партитуры и ноты опер и романсов на пушкинские темы и слова. Композитор Дукельский, по моей просьбе, вспоминал Лифарь, написал оперу «Барышня-крестьянка», но, к сожалению, поставить ее в театре мне не удалось. Вот от этого и уклонялся Владислав Ходосевич. Ни в каких заседаниях, писал он, собраниях, концертах, ни в каких пушкинских номерах газет и журналов не участвую, ибо нет моих сил преодолеть отвращение к эмигрантской пошлятине, разведенной вокруг Пушкина. И в другом письме Ходасевич, дело в том, что в комитете сидит человек 40, из которых читали Пушкина 4. Гофман, Лозинский, Кульман и ваш покорный слуга. Читали его, впрочем, еще 2 – Бурцев и Тыркова, но от этого у них в головах произошел только совершенный кавардак. И вот вздумали непременно издавать Пушкина. Начались ужасы. Шмелев и Зайцев объявили, что без «Вишни» они Пушкина не мыслят. Михаил Федоров заявил, что даже те стихотворения, которые Пушкину заведомо не принадлежат, но к которым мы привыкли как к пушкинским, должны быть включены. Милюков сказал, не печатать же полностью какие-нибудь повести Белкина, довольно и парочки. Самый вопрос о принадлежности Пушкину тех или иных вещей он же предложил решать по демократическому принципу большинством голосов. Конец цитаты из письма Ходасевича. Упомянутый в этом письме Григорий Лозинский, один из 4 читавших Пушкина, это филолог, переводчик, профессор старофранцузского языка в Сорбонне, многолетний редактор газеты, позднее журнала «Звено», знаток и эксперт во многих гуманитарных областях. Как и его старший брат Михаил, Григорий Лозинский закончил юридический, а следом филологический факультет Петербургского университета и, подобно старшему брату, увлекался переводами. В России он успел в издательстве «Всемирная литература» выпустить перевод романа «Переписка Фрадика Мендеша» 23-го года, португальского писателя Эса де Кайроша, стал сооснователем издательства «Петрополис». В 21-м году Григорий Лозинский бежал из Петрограда, опасаясь ареста, как друг Гумилева, поселился в Париже. Перу Лозинского принадлежат и программы по русскому языку для внешкольного обучения, и история русской литературы от ее истоков до наших дней, выпущенная по-французски в соавторстве с Модестом Гофманом и Константином Мачульским. «Пушкин входил в его кровь», — говорит Набоков о своем герое. У Григория Лозинского Пушкин всегда был в крови. Он писал о следах Евгения Онегина в «Мертвых душах», о Пушкине в мировой литературе, о пушкинском взгляде на авторское право, комментировал юбилейное издание Евгения Онегина. Не случайно в 1935 году Григория Лозинского без колебаний выбрали письмоводителем, официально генеральным секретарем, Пушкинского юбилейного комитета. Своей книги о Пушкине Григорий Лозинский не написал. Этих амбиций у него не было. А те заметки, комментарии и небольшие статьи, которые он оставил, говорят о его вкусе и способности обходиться без елейного умиления и хлопанья национально-патриотическими крыльями. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Пушкин без пошлости или забытые пушкинисты. Кстати, музыка в нашей программе имеет к Пушкину прямое отношение. Сейчас звучит Сергей Прокофьев. О нем мы еще будем говорить. Другая фигура из полузабытых – это князь Дмитрий Петрович Святополк Мирский. Тот самый Мирский, который, живя в Лондоне, выпускал в Париже журнал «Версты», печатал Марину Цветаеву, был близок к евразийцам, а в 1932 году поразил всех тем, что уехал в Советский Союз. Судьба его печальна и хорошо известна. А вот труды Мирского прочитаны явно недостаточно, что, впрочем, и неудивительно. Некоторые его книги, в частности, книга о Пушкине, так и не переведена на русский. Я связался с лучшим специалистом по творчеству Святополка Мирского, историком литературы и историком музыки Михаилом Ефимовым из Выборга. Михаил Витальевич – автор 2 книг о Мирском. Одна из них вышла в прошлом году, другая появится вот-вот. Насколько Святополк Мирский, находясь в эмиграции, был оригинален и глубок в своих пушкинских студиях?
Сейчас будет немножко смешно. Мирский работал в библиотеке Британского музея. Мы знаем одного человека, который туда ходил как на службу, да, это Владимир Ильич Ленин. Это еще было до того, как Мирский понял, что Ленин ему свет в окне. Мирский ходил в славянский отдел библиотеки Британского музея, который, славянский отдел библиотеки, очень хорошо комплектовался до начала Первой мировой войны. Там была очень хорошая русская коллекция. это источник подручной фактуры пушкинистской, пушкинской для Мирского во время работы над книгой. Писал-то он ее в Лондоне, библиотека под рукой. С другой стороны, Мирский был на связи с Жермунским, Виктором Максимовичем. Жермунский – это однокашник Мирского по Петербургскому университету. После революции и уже когда гражданская война заканчивалась, Мирский из Лондона нашел по почте Жермунского и написал ему: «Дорогой Жермунский, вряд ли вы меня помните, но…» Жермунский вспомнил Мирского, у них завязалась переписка. Жермунский в это время, он в своем великом периоде, начало 20-х, Жермунский присылает работу своих коллег, то есть свои-то работы он точно присылает, но, вероятно, он присылает не только свое, потому что Мирский же в это время начинает знакомиться с русскими формалистами, это все, в общем, один таким потоком. Мирский был хорошо осведомлен, очень хорошо осведомлен о новейшей российской пушкинистике конца 10-х и начала 20-х годов. Поэтому Мирский – это не только такой желудок по перевариванию академической, уже архивной пушкинистики. Мирский – это человек, который хорошо представляет себе, что сегодня происходит в мировой пушкинистике. А мировая пушкинистика – это в тот момент русская пушкинистика на территории Советской России. Насколько Мирский был оригинален в своем взгляде на Пушкина? Мирский был оригинален. Это, в общем, такие специально филологические вещи, там, что касается метафор Пушкина. Это, в общем, стыкуется с тем, что в то время как раз писал Жермунский. И, к слову сказать, Григорий Леонидович Лозинский в своей обширной рецензии на книжку Мирского этим восхищался, что у человека, у автора, у Мирского есть, с одной стороны, очень хороший, очень крепкий и основательный историко-литературный пушкинистский фундамент, и при этом есть свой взгляд на Пушкина. То есть это же практически нерешаемая вещь. Если вы хорошо владеете пушкинистским архивом, где останется место для непосредственно вас? У Мирского это место было. Кстати, есть некоторая смешная такая деталь. Мирский писал Тырков и Вильямс, что его книжка не выдержит критики ногтя по-набоковски ни одного профессионального пушкиниста, и много лет спустя после этого Тыркова Вильямс, как мы знаем, села и написала большую о двух томах биографию Пушкина. И, кстати, наверное, это хорошая вещь была бы сравнить две книги о Пушкине, написанные в Англии русскими людьми. Это английская книжка Мирского о Пушкине и русскоязычная книжка Тыркова и Вильямса. Хотя они абсолютно разные, написаны на разных языках во всех смыслах.
Михаил Витальевич, а как сложились отношения Мирского с его коллегами по цеху, ну, прежде всего, и даже узко, с пушкинистами в эмиграции, а потом и при возвращении в СССР?
У Мирского... Это, в общем, такое правило. Отношения складывались, как правило, интересно и плохо. В русской филологической среде, в эмигрантской, Мирского практически не было. Ну, то есть у него были некоторые русские и полурусские коллеги в Лондоне, в школе славянских исследований Лондонского университета. И, в общем, это все, с кем он общался из русских филологов по своей академической университетской службе. Потом у него был парижский круг общения. И в этом парижском круге общения профессиональных филологов, вы знаете, Иван Никитич, я, наверное, кроме вот уже упомянутых Лозинского и Мачульского, наверное, даже никого сходу и не назову. То есть Мирский – это не тот человек, который встречается с филологами, потому что они филологи. Мы филологи. Мы сидим в кружке профессиональных филологов. Мирский был от этого, в общем, далек. Я думаю, что его русско-эмигрантский филологический кружок, песочница на 4 человека, я думаю, что она его не сильно интересовала. А когда он хотел писать русско-филологическое, он писал по-английски и адресовался, соответственно, совершенно другой аудитории. Впрочем, у Мирского есть такая эксцентрическая книжка, о которой сейчас понемногу опять вспоминают. Это «Русская лирика», антология русской лирики от Державина до Пастернака, в которой Мирский собрал на свое усмотрение некоторое количество русских лирических стихотворений, классических и неклассических, и сопроводил этот свой отбор с текстами комментариями. Вот эти комментарии Мирского, книжка по-русски, издана в Париже, они демонстрируют высший филологический пилотаж. Это по-настоящему крепко и филологично. Хотя, опять же, это важно, Мирский так устроен, что он сложно академические вещи, хотя можно ее завести, сложные и академические вещи, можно через дефис, он их воспринимает и отдает вовне, в мир, неакадемическим способом. Это то, что у Мирского было в сильнейшей степени развито, выражено в его русско-эмигрантских текстах и в его английских текстах в период эмиграции. А уже в Советском Союзе Мирский начал использовать напропалую вот этот вот советский квазиакадемический жаргон. И, с одной стороны, говорил-то он с этими своими советскими уже коллегами на вот этом общем с ними жаргоне, с другой стороны, говорил какие-то странные для советских филологов вещи, поэтому абсолютное большинство советских академических филологов, пушкинистов в том числе, они Дмитрия Петровича Мирского за это крепко били по голове. А потом к этому битью по голове академическому подключились и совершенно неакадемические фигуры. Ну, опять же, вот это уже та история, которая выходит, собственно, за границы пушкинистики Мирского.
Читая Мирского и размышляя над тем, как он формулирует свои мысли, как он находит какие-то афористические, всегда едкие, такие иногда злобненькие высказывания о людях, к которым он неравнодушен, всегда задумываешься, как он относился к тому вопросу, который я попытался поставить в начале этой программы, к вопросу о пошлости. Но не может такого, мне кажется, быть, чтобы Мирский был равнодушен к этому. Вот скажите, пожалуйста, вы ведь Мирского изучили вдоль и поперек. Понятие пошлости присутствовало в его эстетическом сознании?
Был у Мирского друг, странный друг. Петр Петрович Сувчинский. И есть важные очень письма, сохранились, опубликованы, к счастью, Джералдом Смитом, письма Мирского к Сувчинскому. Это начало 20-х годов, обсуждают евразийство, обсуждают Европу, обсуждают, конечно же, Освальда Шпенглера, закат Европы. И мы не знаем письма Сувчинского, но знаем, что отвечает ему Мирский. Мирский пишет: «Только вы уж, дорогой Петр Петрович, не пишите Шпенглера и Данилевского через запятую, а то это как Пушкин, запятая, кукольник». Это как раз к вопросу о «не говорите пошлости». Мирский, я думаю, он, конечно, это ощущал. Наличие, присутствие вот этой субстанции пошлости. Собственно, Сувчинскому он поставил на вид именно это. А в книжке о Пушкине английской этого сюжета нет, если вы предполагаете, что тут может быть какая-то параллель между Набоковым о пошлости и некий заблаговременный синтез у Мирского. Нет, этого не было. Я думаю, что Мирский остро ощущал пошлость и русско-национальную применительно к Пушкину, и пошлость заинтересованного, стороннего и ничего не понимающего западного наблюдателя, обратившего свои взоры в сторону России, которую он, сторонний наблюдатель, воспринимает как, это Мирский где-то написал, иностранец воспринимает Россию как смесь монголов и русского балета Дягилева. Вот это же пошлость. А Мирский это чувствовал, и он этому пытался, мне кажется, противодействовать. Собственно, он поэтому и построил это великое здание своей истории русской литературы, чтобы это здание было обращено двумя своими фасадами и на Запад, и в Россию. Но я как-то, если честно, не уверен, что вот этот русский фасад истории русской литературы хорошо выглядит, привлекает к себе внимание. На Западе, да, безусловно, Мирский многих спас от вот этого восприятия России и восприятия Пушкина как смеси водки, Сибири, монголов и балета Дягилева.
Михаил Витальевич, а кто в глазах Мирского кукольник, Данилевский или Шпенглер?
Конечно, Данилевский. То есть тут хорошая параллель. Пушкин как не ровня, не соприродная, но что-то, что олимпически первое место. И после этого какие уж кукольники, какие Данилевские. Да, кстати, смешно, что, вы знаете, в Пушкинском доме, в Институте русской литературы в Петербурге, в малом конференц-зале висит портрет кукольника.
Да.
И как мне сказала моя добрая знакомая, сотрудница Пушкинского дома, когда я первый раз это увидел, уже много лет назад, я спросил, чей это портрет. Она рассмеялась и сказала, вы не узнаете, это же кукольник. Говорит, мы все себя под кукольником чистим. В своей главной книге «История русской литературы», написанной по-английски, Мирский особо остановился на том, что такое пошлость. И имеет место быть это в главе о Гоголе. И Мирский пишет о Гоголе вот что. Я сейчас процитирую, будет короткая цитата, в переводе на русский язык. В хорошем переводе Руфи Зерновой на русский язык, но мы имеем в виду, что на самом деле это написано по-английски. Мирский пишет о Гоголе. Именно пошлость, непереводимое русское слово, есть тот аспект, в котором Гоголь видит действительность. Пожалуй, это слово по-английски можно передать описательно как самодовольная неполноценность, моральная и духовная. Тут конец цитаты. Причем, что любопытно, Мирский не просто пишет про untranslatable Russian word – пошлость. Он слово «пошлость» дает написание специфическое. Он пишет русское слово «пошлость» с поставленным ударением латиницей. То есть, чтобы англоязычный читатель понимал, что же это такое, как это звучит, как звучит слово «пошлость», «пошлость». Для Мирского поэтому реально существующая вещь. Повторю, самодовольная неполноценность, моральная и духовная. И Мирский написал это применительно к тому миру Гоголя, тому способу, как Гоголь видит действительность. Но это в полной мере, я подозреваю, относится и к тому, как Мирский воспринимал вот эти пляски, пляски вокруг Пушкина. И у меня, к слову сказать, есть такая гипотеза, я о ней как-то печатно отзывался, печатно ее пытался обосновать, что Мирский нашел себе в Париже в 20-е годы союзника в этом отторжении от вот этого самоварного кокошниковского культа Пушкина в русской эмиграции, союзника неожиданно в Илье Зданевиче, в Ильязде, потому что это был один из ильяздовских скандалов, когда Ильяз сообщил публично русской эмиграции, что вот то, что она называет чествованием Пушкина еще в 20-е годы, это на самом деле кокошники, самовары, русская водка и так далее. Поэтому Мирский, он не только отторгал вот эту самоварную пошлость чествования Пушкина, он, мне представляется, создал антидот. И это, собственно, и есть то отношение к Пушкину, которое Мирский оставил, по счастью, сохраненным в своих текстах. То есть это, с одной стороны, органическая, высокая любовь, уважение и радость от того, что Пушкин есть. То есть вот это блоковское слово про веселое имя Пушкин, оно у Мирского, мне представляется, в нем постоянно присутствовало. Для Мирского Пушкин – это веселое имя, и это то, чем мы гордимся, и, что важнее, чем мы по-настоящему живы. И вот соединение, сочетание этого, мне кажется, это то, чего русской эмиграции сильно не хватало. Там было либо веселье, без всякого веселого имени, с блоковскими референциями, либо вот эта вот стража. Встали около портрета и стоят, блюдут. Мирский от этого был свободен.
Крикливое веселье, свойственное безюморным людям, как говорил Набоков.
Да, это оно.
Дмитрий Святополк-Мирский в рассказе Михаила Ефимова. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Пушкин без пошлости или забытые пушкинисты. 190 лет назад в Болдино был закончен Евгений Онегин. Мы обещали сказать, что за музыка звучит в сегодняшней программе. Она имеет к нашей теме прямое отношение. Михаил Витальевич Ефимов – историк музыки. У него я и прошу пояснений.
Михаил Витальевич, Пушкина в музыке почти так же много, как и Пушкина в каком-нибудь изобразительном искусстве. Но, скажем, Евгений Онегин ассоциируется у простого слушателя, а я себя отношу всегда к простым слушателям, весьма неискушенным, ассоциируется с Петром Ильичем Чайковским. Ну а с кем же еще? А у нас в передаче, как вы предложили, звучит Сергей Сергеевич Прокофьев. Это что за хитрости такие вы задумали? При чем тут Прокофьев?
При чем тут Прокофьев? Прокофьев и Пушкин. Прокофьев и Евгений Онегин. Это кажется неожиданным. Это может показаться неожиданным. Но это есть. И, скажем честно, вот для вас, Иван Никитич, как для просто слушателя, просто зрителя, просто читателя, давайте сыграем в это может показаться неожиданным. На самом деле это все историко-музыкальные, историко-культурные факты, давно существующие, зафиксированные. Ну, не скажу, что при них есть мемориальные доски, но они вполне себе известны. Хотя, может быть, не широко. При этом в нынешнем 2020 году широко отмечается 180-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Поэтому в 2020 году говорить о каком-то Онегине не Чайковского вроде как нарушение юбилейных конвенций.
Диссидентство.
В некотором роде. При этом Чайковский и Евгений Онегин, как мы с Тамарой, ходят парой. И это не хорошо и не плохо. Это такая данность. Можно много и в который раз говорить о том, что пушкинский текст отдельно, а лирические сцены Чайковского отдельно. Но это ничего не меняет. Строчку «Что день грядущий мне готовит» мы ведь все равно не продекламируем, а пропоем. И тем интереснее, что у пушкинского Онегина и впрямь есть жизнь в музыке, не связанная с Чайковским. В новой русской музыке это уже не Прокофьев, это более позднее. Это Родион Константинович Щедрин. Строфы Евгения Онегина для хора акапелла, сочинение 1981 года. Вот мы сейчас и послушаем оттуда самый короткий и, пожалуй, самый знаменитый номер. Вот по Тверской. Хор Ленинградского радио и телевидения дирижирует Григорий Сандер.
Вот сухий сон, сочтесь, вот фонтан, Мальчишки с ловки фонари.
Родион Щедрин, строфы Евгения Онегина. Родион Константинович Щедрин, как известно, из русской классики черпал вдохновение многократно и успешно. Тот и «Мертвые души», и «Очарованный странник», и «Левша», и «Протопоп Аввакум», и даже «Набоковская Лолита». Так что Щедринский Онегин – это часть многофигурной композиции, а не одиночный выстрел. Но нас все-таки интересует Онегин. Онегин без Чайковского. Тут нас как раз и встречает, помимо Щедрина, никто иной, как Сергей Прокофьев. История, в общем, известная, но воспользуемся случаем напомнить. Время действия – 1936 год. Прокофьев в процессе переезда в Советский Союз. Он уже пишет «Ромео и Джульетту» и работает над музыкой балета в Поленове, где в то время был дом отдыха Большого театра. И у него множество заказов. Летом 1936 года Прокофьев писал из Поленова своей постоянной корреспондентке Вере Алкерс.
«Что я пишу? Пиковую даму Евгения Онегина, Бориса Годунова и Моцарта и Сальери. Не правда ли, точно бред сумасшедшего? Но это так, и виной тому пушкинское столетие. Пиковую даму для фильма я уже сделал. Евгения Онегина кончаю. Это для камерного театра, где пойдет пьеса по Пушкину с акцентом на сцены, не вошедшие в оперу Чайковского. Бориса Годунова буду делать для Мейерхольда. Там музыки сравнительно немного. А Моцарта для Завадского, который будет сначала ставить в Ростове, а весною привезет в Москву».
С одной стороны, конечно, и впрямь немножко бред. С другой, чего и ожидать в 36-м году. Впрочем, бред тут не только в номенклатуре названий, а в том, что ни одно из пушкинских сочинений Прокофьева так в итоге и не прозвучало в юбилейный пушкинский год. А ведь были еще и планы с Мейерхольдом сделать радиопостановку пира во время чумы. И даже такое. Прокофьев прочитал в 1935-м пьесу Михаила Булгакова «Александр Пушкин», это которая «Последние дни» по-другому называется, и обдумывал, не сделать ли на этом материале оперу. Как вам такое? Музыка Прокофьева, слова Булгакова, поющий Пушкин, поющий Дантес. И, конечно, мы все время, слушая ныне музыку Прокофьева того времени, должны держать в памяти события 28 января 1936 года. Чёртный день календаря в истории русской музыки. Именно в этот день в «Правде» была опубликована статья «Сумбур вместо музыки» по поводу оперы Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. Вот что бывает, когда русская литературная классика встречается с современной русской музыкой. Прокофьев думал в то время, что его это все не касается. И вообще у него было к Шостаковичу, что называется, сложное отношение. Тем более, что «Леди Макбет» — это ж такой русский Воцк, русский аналог, русский младший брат той самой великой оперы Альбана Берга, которая считается одной из основополагающих оперных музык в истории музыки 20 века, модернистской истории 20 века. Воцк Берга – это не просто страшная история, это страшная история со страшной музыкой. Это миры рушатся. А Прокофьев к середине 30-х, как мы знаем, пришел к так называемой новой простоте. Это не история про каторжан и обезумевших одиноких, несчастных, заброшенных маленьких людей. Это, кстати, важное обстоятельство. Прокофьев в эту свою неслыханную простоту двигался по собственному маршруту и по доброй воле. Достаточно вспомнить балет «На Днепре», поставленный Лефарем в 1932-м. Оно, может, и неслыханно, но это большая музыка Прокофьева, без скидок. Приезд-переезд Прокофьева в СССР означал, однако, другое. Это история про то, что от композитора не требуется собственного маршрута, кроме как из Европы и Америк в СССР. От него требуется соответствовать установкам, недостатков которых по всем вопросам, как известно, не было. И, как я думаю, Прокофьев играл в такую игру. Это я сам придумал. Хотя придумывай, не придумывай, а все равно заставит. Начало музыки Прокофьева к спектаклю «Евгений Онегин». Ленский у могилы Ларина. Прокофьев писал не оперу и не балет. Он писал и написал музыку к драматическому спектаклю. Спектаклю легендарного камерного театра. Режиссер Александр Таир. Автор инсценировки Сигизмунд Кржижановский. Как говорится, спешите видеть. Сам Прокофьев так объяснял в интервью газете «Вечерняя Москва», о чем будет спектакль.
В пьесе «Евгений Онегин» подчеркнуты главным образом те моменты пушкинского романа, которые не вошли в оперу Чайковского. Думаю, что будет необычайно любопытно увидеть на сцене Ленского оживленно спорящего за бутылкой АИ с Онегиным, Татьяну, навещающую его отцовский дом, или Онегина на брегах Невы. Лично я ставлю своей целью как можно ближе держаться поэтического оригинала, как можно глубже проникнуть в истинный дух Пушкина.
И добавлял.
Задача написать музыку к Евгению Онегину необычайно заманчива и в то же время неблагодарна. Как бы эта задача мне не удалась, слишком уж любит наш слушатель замечательную музыку Чайковского. Слишком трудно будет ему отказаться от любимых музыкальных образов.
Ну, а теперь... Та самая музыка. Онегин и Ленский за бутылкой шампанского. Thank you. Прокофьева про «уж больно наш слушатель любит Чайковского» чувствуется ирония. И это не случайно. В своей поздней автобиографии Прокофьев вспоминал о своей консерваторской юности и о беседах со своим педагогом, композитором Николаем Черепниным.
«Вот Тургенев очень любил музыку Чайковского», — говорил Черепнин. «А как он ругал его за либретто к Онегину? Сам Онегин, по его мнению, в опере совсем не очерчен. Опера должна бы называться не Евгений Онегин, а Татьяна Ларина. Ленский тоже совсем не то, что задумал Пушкин. В одном черновике Пушкин даже назвал Ленского крикуном, а у Чайковского какое-то клубничное варенье. И ария Ленского у него с чувством и всерьез, тогда как у Пушкина это род карикатуры напутанного поэта того времени». «А Татьяна?» — спросил я. «Татьяна сделана хорошо, кроме «Пускай погибну я», что скорее для каскадной певицы, чем для молодой девушки из приличного дома».
Позже разговор возобновляется. Тут уже Прокофьев выносит на блюдечке свои претензии к Онегину Чайковского.
«Вот и деревенская глушь в первой картине сделана не очень-то по-русски. Черепнин, что вам не нравится?» Прокофьев: «Возьмите первые 4 такта. Подход к «Слыхали львы»? Ведь это же из первой части 2-го концерта Сен-Санса, и даже в той же тональности и с той же легкой меланхолией». Черепнин скептически: «Разве Сен-Санс написал этот концерт до Онегина Чайковского?» Прокофьев торжествует: «На 10 лет раньше. Смотрел в словаре». И добавляет: «А вот сцена посещения Татьяны пустого дома Онегина, по-моему, это самая поэтическая сцена у Пушкина. А Чайковский взял и выпустил ее». Позднее я не раз возвращался к этой мысли и хотел написать сцену в покинутом доме Онегина. Разумеется, в стиле Чайковского. Конец цитаты.
Мечта осуществилась. Много позже, в 1936 году. И вовсе не в стиле Чайковского. Прокофьев таки написал свою Татьяну в опустевшем доме Онегина. Вот она, современная запись. Сквозь музыку речитация. Голосом Чулпан Хаматовой. Оркестр Берлинского радио. Дирижер Михаил Юровский.
Простите, мирные долины, и вы, знакомых гор вершины, и вы, знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа, меняю милый тихий свет на шум блистательных сует. Прости же ты, моя свобода, куда? Зачем стремлюсь я? Что мне сулит судьба моя?
Году в одном частном письме Прокофьев недоумевал, с чего это Игорь Стравинский в газетах выступает на защиту Чайковского и при этом благосклонен к музыке самого Прокофьева. Тут, кстати, любопытно имя адресата прокофьевского письма. это Петр Петрович Супчинский, которого мы сегодня уже вспоминали, крупная, по-настоящему крупная фигура русской и французской музыкальной истории 20 века, один из основоположников евразийского движения и ближайший друг Святополка Мирского. В 1937 году, живя в Париже, Супчинский будет подбирать для Прокофьева тексты Ленина для кантаты к 20-летию Октябрьской революции. Вот тебе и Ленин с Пушкиным. Не только у Прокофьева, но и у Супчинского адепты и теоретика модернизма были свои счеты с Чайковским. Все эти сложности Супчинский суммировал в статье, написанной им по-французски в начале 60-х. Заметьте, что Мирский пишет о Пушкине по-английски, Супчинский о Чайковском по-французски. Так вот, в этой французской статье начала 60-х Супчинский писал:
«Инструментальные и оркестровые произведения Чайковского в целом явно превосходят его вокальные опусы. Его музыкальный гений выражает себя свободнее, с большим воображением и чистотой в симфониях, инструментальных концертах и балетах, чем в многочисленных операх и романсах, которые, за исключением Евгения Онегина, «Пиковые дамы» и несколько по-настоящему прекрасных образцов, представляют собой примитивные и ускользающие от контроля излияния музыкальной риторики. Можно подумать, будто для Чайковского, заложника своей личной жизни и чувств, тексты, чаще всего посредственные, его либретто и стихотворения, которые он выбирал для того, чтобы перекладывать их на музыку, служили лишь предлогом для того, чтобы использовать свое композиторское вдохновение в ущерб качеству музыки ради музыкальных исповедей, повествующих о собственных страстях и увлечениях.
Прокофьев от подобного в своей онегинской музыке был далек. Ну, а теперь письмо Татьяны. Музыка Сергея Прокофьева. Голос, петь не будут, Чулпан Хамат.
Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Но так и быть. Судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобой слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя. Единым взором надежду сердца оживи, иль сон тяжелый перерви, увы, заслуженным укором. Кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю. Но мне порукой ваша честь. И смело ей себя вверяю.
Никакого спектакля в Таировском камерном театре в итоге не случилось. Прокофьев впоследствии раздал куски музыки из своего Онегина другим своим сочинениям. А воедино прокофьевского Онегина собрали лишь недавно, какие-нибудь 15 лет назад. И теперь этот Онегин привыкает к нам, а мы к нему.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Григорий Лозинский, Дмитрий Святополк-Мирский, Сергей Прокофьев. «Пушкин без пошлости». Мы беседовали с историком литературы и историком музыки Михаилом Ефимовым. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».